случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всех приветствую, меня зовут Александр Капков, это программа «Хроники», ближайшее время проведем вместе с вами. Тему сегодняшнюю буквально через минуту вам расскажу, а пока давайте представлю вам гостя, который сидит сегодня у нас в студии, Владимир Шигин, писатель-маринист, капитан первого ранга в запасе. Владимир Вильянович, здравствуйте.
Добрый день.
Капитан первого ранга в запасе. Можно я вот небольшое отступление сделаю? Не могу этого не сделать, да? Буквально на прошлой неделе забрал свое удостоверение судоводителя. Ну, я, конечно, не капитан первого ранга, но тоже капитан. Капитан первого ранга, это же, это в университете надо учиться. Да?
Не, ну это надо учиться в военно-морском училище,
ну, да,
а затем долго служить и хорошо служить в военно-морском флоте.
Но ведь можно же быть и на гражданке капитаном первого ранга, или я ошибаюсь?
Да нет. Это чисто военное звание, которое присваивается офицерам военно-морского флота.
То есть какой-то пароход, теплоход, а там какие на гражданке звания?
У нас не пароходы, у нас корабли.
У вас, я понимаю, да. Мы уже помним, что, ребята, все, что с военной мощью на борту, это вам не судьба. Суденышко. Это корабль.
Ну да.
Так, хорошо, а на гражданке нету, какие там классификации?
Нет, там есть капитаны, там капитан, значит, ну, уже там, как сказать, каботажного флота, капитан дальнего плавания, значит, там штурман, значит, судоводитель и так далее. Там другая градация.
Все, хорошо, спасибо вам большое. Тема, с которой мы сегодня проведем ближайший час, звучит так. Пираты 21 века, и учитывая то, что мы уже разобрались с капитаном первого ранга, речь пойдет, как вы поняли, не о цифровых пиратах, не о тех, кто ворует данные, не о тех, кто где-то в интернете и в сети обитает, а о тех, кто по-прежнему, несмотря на времена, обитают в море, в океане и занимаются чем? Вот вопрос первый такой.
Пираты занимаются, как всегда, как сказать, отъемом денег, значит, у тех, у кого они есть. Вот, значит, перераспределением, значит, финансовых потоков. Да. В общем-то, этим пираты занимались всегда, ничего не изменилось. Вот. Я хочу так вот немножко такой экскурс сделать, который выведет нас и на сегодняшний день. Дело в том, что вокруг, значит, пиратства существует очень много мифов, и, значит, ну, у обывателя это образ такой черной каракатицы, уровень, значит, пираты Карибского моря, это такой... Парень, значит, бесшабашный, с этим абордажным тесаком в руке, в бандане, хорошо, если еще он одноглазый, значит, и
с
вот он...
С попугаем и одноногий,
да,
конечно,
да,
же.
Ну, да, так.
Для полного образа.
Да, для полного, если ветеран, то еще одноногий, значит, и вот они, значит, как сказать, грубо говоря, значит, бродят по морям, хватают кого ни попадя, значит, делят добычу, вот такая веселая, значит, такая вот...
Романтика.
Романтическая такая круизная жизнь такая вот у них. На самом деле все, конечно, было не так, и, скажем, пирата вот такого плана никогда не было. Вообще пиратство – это дело очень дорогое и, в общем-то, не по силу. То есть, если вот, допустим, шайка на берегу, ну, там, грубо говоря, мы с вами встретились, выломали по, значит, это, дрыну и вышли на дорогу грабить. Да. Это одно. При морском разбое, да, пиратство – это морской разбой, там, значит, необходимы новейшие технологии, иначе ничего не получится. То есть мы должны приобрести судно, вооружить, причем судно должно быть новейшее.
Для пирата, конечно, для... слово «приобрести» несколько странно будет звучать,
ну, нет,
но ладно.
Приобретают не пираты, это приобретают другие товарищи. Вот, причем судно должно быть по новейшим технологиям, оно должно быть скоростное, маневренное, оно автономность большая и так далее, технически оснащенное по последнему слову техники того дня, с тем, чтобы могло захватывать, значит, суда, значит, причем не какие-то частные, да, а государственные суда, то есть тоже достаточно совершенные, и оно же превосходить их. Для этого, допустим, да, никакой партизанщины быть не может. Поэтому вообще в истории это как-то, я говорю, никогда не афишируется, но всегда за вот этими пиратскими какими-то, значит, большими такими объединениями всегда стояли государства, причем не просто государства, а крупнейшие государства мира. Вот. Это очень сложная технологическая была, так сказать, цепочка, которая включала, ну, во-первых, постройку этих судов, да, набор экипажей тоже должны быть непроходимцы, тем более они, если как работали в океане, то должны быть профессионалы, и, значит, должны быть и профессионалы, значит, штурмана, вот, и так далее, и так далее. Должна быть система базирования, они должны где-то ремонтироваться, где-то, значит, переоснащаться. Наконец, должна быть база, куда они должны свозить награбленное. Это не просто на острове Кокос, как там капитан Флинт закапывает сундуки, а они должны куда-то сдавать товар, вот,
служба одного окна,
да, который должен уходить на реализацию. Должны быть банки, которые должны... То есть это очень серьезная государственная система. И вот как сколько мы не посмотрим историю, да, мы везде видим, что за, казалось бы, вот этими веселыми ребятами, значит, стоят всегда очень серьезные структуры. А за этими структурами стоят, значит, глобальные экономические и политические интересы. Ну, начнем, скажем так, ну, вот викинги. Да, за викингами, значит, стояли вот эти государства, значит, ну, в современной Скандинавии. Да? Пиратство на Балтийском море где-то там 15 век, это была попытка вот этих государств Прибалтики, тогдашних государственных образований, противостоять вот этому вот мощнейшему тогдашнему союзу европейскому приморскому Ганза. Вот кто в Ганзу не попал, они пытались отжимать какие-то деньги у более, значит, таких богатых конкурентов. Классика жанра – это, значит, Древний Рим, первый век до нашей эры, значит, вот когда... Помпей, как Помпей Великий, да? Вот он, значит, полностью парализовал пиратство в Средиземном море. Тоже Рим немножко, значит, в результате гражданских войн ослаб. Вот, и всего этого местные государства прибрежные стали, значит, как сказать, отжимать часть морской торговли в свою сторону. Поэтому деньги большие терялись, поэтому был создан целый флот в Риме, вот, во главе с Помпеем, который полностью уничтожил пиратство, уничтожил вот эти вот, значит, государственные образования небольшие, после чего, в общем-то, пиратство не возрождалось на протяжении столетий. То есть все, экономической базы не было, пиратов не было. Возродилось оно только, когда стал подниматься Стамбул, вот, Сулейман Великолепный, пошли на Европу, то есть Турция, Османская империя, вот они уже субсидировали так называемых алжирских пиратов, там барбарийские пираты их называют, там Барбаросса Великолепный и так далее. И вот это уже была такая экспансия на Европу и противостояние с Европой. Опять же, столкновение двух государств. А пираты выступали в данном случае, значит, пираты, значит, со стороны... Значит, Турции, вот эти алжирские, со стороны Европы были вот мальтийский орден, ну, тоже пиратское образование, скажем так, которые вели себя, по крайней мере, так, на море. То есть у них как такие авангарды этих, значит, больших политических сил. Вот. И классика жанра – это, конечно, Карибское море, да? Вот если мы посмотрим внимательно, то там открываются вещи очень странные. Ну, во-первых, самый знаменитый, может, пират всех времен и народов – это Фрэнсис Дрейк. На его кругосветное плавание, чисто пиратская акция, вот с таким географическим уклоном, вот, который имел целью проникновения, значит, в на побережье Тихого океана и, значит, грабеж испанских, значит, портовых городов, испанской торговли, значит, в регионе Тихого океана. Главным спонсором этого похода выступила непосредственно сама английская королева Елизавета. То есть она была крупнейшим акционером, вот, даже не государство, а на уровне личностном, да, и она, значит, так как предприятие было очень удачным, она достаточно хорошо на этом деле разбогатела. Вот. И вообще мы видим, что, кстати, вот допустим, такое, что испанские пираты, и таких реально не было. Почему? А Испании это не надо было. Испания и так захватила все колонии в Центральной и Южной Америке и качала оттуда золото, драгоценности, знаменитые галеоны, ходили там серебряные, золотые, возили драгоценности. Они богатели без этого. Но англичане оказались, значит, не успели к этому, скажем так, корыту, значит, вот, что делать, значит, напрямую, иногда они воевали напрямую, вот, войны англо-испанские, в остальное же время они просто, значит, субсидировали пиратов, как сказать, наиболее таких, в общем, пассионарных товарищей моряков, которые занимались вот этим морским разбоем в районе, значит, Карибского моря. Для этого была создана эта вот база Порт-Роял, для этого, значит, их, значит, финансировали, они могли строить, заказывать себе новейшие корабли на британских верфях, часть, значит, даже, значит, офицеров с королевской службы переходили туда, ну, вот, например, знаменитого пирата Моргана, который начинал как пират, да, а закончил там британским генерал-губернатором как раз на Кубе, по-моему. Вот. То есть вот это вот сращение государственности и пиратства, оно было всегда. То есть и говорить, что о какой-то там импровизации, ну да, возможно, были там отдельные какие-то, значит, такие сорвиголовы, но они, во-первых, не определяли погоды, а во-вторых, им быстро находили управу.
Иными словами, пиратство всегда было, есть и остается исключительно интересом государственной важности. Самостоятельно вот так вот куда-то выйти в море и грабить, так, ребята, мы сейчас вот сколотим шайку и пойдем на каком-нибудь корытышке, на каком-то корыце, не было такого. Ну, всегда, всегда это под четким руководством, а особенно важно субсидированием, государство.
Ну, возможно, были такие ребята, которые на стуслёжке пойдем, но, думаю, заканчивалось это, как правило, быстро и печально, да.
Ну, то есть испанский корабль, который идет из своих колоний к себе в королевство, ограбить было, в принципе, достаточно логично. Идти там целую Атлантику можно как бы и подплыть. Но этим занимались только лишь англичане или какие-то залетные группировки?
Нет, тоже? Ну, занимались англичане, затем пытались конкурировать голландцы, затем уже, значит, и французы там подходили, причем они конкурировали между собой, у них между собой разборки были, значит, там, как сказать, они сражения были между теми и теми, то есть, ну, постоянно шел вот этот передел рынка, борьба за этот рынок, вот, испанцам приходилось отбиваться от всех сразу вместе, поэтому вот Испания, значит, несла достаточно большие убытки, и постепенно вот ее влияние уменьшалось.
А почему это делается руками пиратов? Но ведь у каждого государства есть свой военный флот. Если ты хочешь предъявить какие-то претензии на государство, долю, рынок или еще что-то, ну так вы говорите, сделай это открыто.
Нет, но это война.
Это война,
это
да.
Очень серьезные ресурсы, это разрыв всех отношений, а война – это очень, как сказать, затратная вещь, дорогая.
Да.
Вот, а здесь, в общем-то, это, как сказать, малыми затратами относительно достигается очень хороший результат. Поэтому, причем пиратство, оно тоже разного уровня было, да? Допустим, во время, скажем, боевых действий реально, значит, давались такие каперские грамоты, значит, государство разрешало, допустим, данному капитану грабить, значит, торговые суда по таким-то флагам. Официально печать, подпись, он получал эту грамоту, и он уже не был официально пиратом вне закона, вот, а был вроде
наемником.
Как пиратом на государственной службе. Вот. Почему? Проблема вот этого пиратство, то шли такие ребята смелые. Почему? Государство за них не несло ответственности. Вот они, как сказать, их финансировали, их обеспечивали, но если его взяли, скажем как, государство за него не отвечало, его не выкупали, ничего. Значит, все, ему на виселицу. Ну, парень, тебе не повезло. Да.
Вот, будет звонить следующий.
Да, каперство, это уже, скажем так, пиратство, как сказать,
патронажное.
По с разрешения государства и по документам, да, уже, значит, с каперами обращались не как с пиратами, их там обменивали, они уже считались как военнопленные, да, а с пиратами обращались как с разбойниками, вот, поэтому, значит, ты в рамках, как сказать, действуешь, да, ну, вот как сейчас, скажем, вот эти вот частные военные компании, да, угу. Грубо говоря, мы тебя финансируем, да, но если что случится, мы за тебя ответственность не несем, да, ты воюешь там сам по себе, хотя воюешь в наших интересах, это вот примерно то же самое, только это на суше, а там на море, то есть ничего абсолютно, схема не меняется. Схема постоянная. Вот, то же самое пиратство, которое происходило уже, ну, скажем, вот в 20 веке, мы уже ближе подходим, это пиратство...
А можно я, прошу прощения, да. Еще задержимся там? Мне очень интересно финансовые отношения, как были выстроены. То есть вы говорите, ну, понятно, вот эти фразы, мы вас финансируем, мы вас поддерживаем. Это... Чтобы вот в сегодняшнем дне понять, это какой-то бюджет, который, грубо говоря, выделяется, или, ребят, все, что награбили, Значит, 70% нам, 30% себе оставлять. Как это выглядело?
Ну, видимо, схемы были разные. Вот. Но в целом это, значит, как сказать, создается какое-то акционерное общество, да? Часть вносит государство, часть вносят спонсоры, заинтересованные в этом деле, вкладывают деньги, значит, прикидывается, значит, как будет расклад прибыли идти, кому сколько процентов, какие доли. После этого, значит, на эти деньги, которые вносятся, вот, понимаете, чтобы, допустим, если мы с вами соберемся разбойничать на море, да, нам надо начальник капитал иметь серьезный, хотя бы для начала, чтобы купить, значит, там, значит, какой-то вменяемый, значит, пароход, значит, вооружить его, он был конкурентно способен и так далее, и так далее. То есть закупаются, значит, суда, вооружаются, нанимаются команды, нанимаются, значит, капитаны и так далее, им ставится определенная задача, где разбойничать, им ограничить, кого грабить, кого не грабить, это наши, значит, их не трогать, этих можно трогать, этих можно там по возможности, как, значит, можно да, можно нет, после этого они уходят, значит, туда, начинают активную деятельность. Вот, опять же, допустим, они прихватили судно, которое груженное, ну, скажем, там, тканями какими-то полностью.
Что с него взять?
Да, нет, они его захватили.
Ну, да.
Лично им столько ткани для пошива штанов не надо. Да? Куда его девать? Вот, они приходят в определенную, значит, эту базу, где представители этих уже сидят, представители торговых домов, которые у них покупают вот эту самую добычу, значит, им... Значит, частью платят, значит, деньгами, частью, значит, там, порохом, ядрами, продуктами, что им надо что-то есть. Вот, эти уже товары потом уже поступают на реализацию, где-то перепродаются и туда. Вот. Командному составу, допустим, не всегда выдавали даже деньгами, а где-то у них счет открыт в банке в Лондоне, они тут работают, и там у них денежка капает. Поэтому все было очень организовано и структурировано. Никакой там не было. Я могу привести даже, как сказать, пример, практически неизвестный случай, это Россия. Казалось бы, да?
Да.
Мы первый раз не отошли. Но каперство у нас было достаточно интересное время. Так называемой Второй русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Вот, было принято решение об организации каперской флотилии на Средиземном море. Вот, во главе был поставлен такой грек, пират Ламбра Качиони. Он национальный герой Греции сейчас. Даже там они на монетах его печатали на банкнотах.
А как, кто он у них национальный герой?
В Греции.
Ну, не как пират же, я имею в виду.
Как корсар и борец за свободу и независимость Греции. Так как грабил он в основном, значит, турок, вот, поэтому он, значит, как все сказать, значит, национальный герой. Да. Вот, ну, по натуре он был самый настоящий пират, морской разбойник, и там, значит, так как... Такой, значит, самый стопроцентный. Ну, вот, с ним был заключен договор, причем было организовано акционерное общество у нас в Николаеве, руководил им адмирал Мордвинов такой, вот, очень известный друг всех декабристов. Вот, они вложили там, значит, большие акционерами деньги туда, серьезные, и с этими деньгами Ламбра Качиони, он уже жил в Балаклаве, они уже, значит, перебрались в Крым, понтийские греки, вот, он опять, значит, вернулся туда, в Средиземное море, купил несколько, значит, в этом самом... судов, вооружил их, укомплектовал, и начали они, значит, усиленно грабить турок, вот, подрывая, ну, скажем так, объективно, значит, снабжение Стамбула, вот, в основном хлебом, зерном, вот, и тем самым, в общем-то, объективно играя, значит, в нашу пользу. Вот, причем ну, им были даны, значит, эти вот так называемые эти каперские грамоты, и ходили они даже под Андреевским флагом, что интересно, да? Вот, параллельно была создана еще одна каперская флотилия, значит, такая уже более государственная, между ними конкуренция была, затем начались там скандалы между Качиони, он так, парень был не промах, поэтому, когда пошла прибыль, он, значит, ее всячески, значит, замалчивал и делиться не хотел, вот, а адмирал Мордвинов об этом узнал, очень, значит, печалился по этому поводу, и, значит, у них были там всякие суды, разборки между ними и так далее, значит, вообще по дележу и так далее. Вот, но сам факт тоже был. То есть это вполне укладывалось, никакой тут, ну, скажем, такой особенно моральной стороны не было, что все это в мораль того времени, и никаких претензий к нам после войны и турки по этому поводу не имели. То есть это все существовало в рамках тогдашних каких-то, значит, таких вот моральных воззрений на пиратство. Вот. Что касается 20 века, это проблема пиратства стала еще дороже. То есть, почему? Потому что затраты на суда, на корабли стали более серьезные, да? То есть, как сказать, движитель был ветер, да, паруса поставил, и только там
тебе... Ветер у всех был, да, ветер на всех был один.
Да, он был бесплатный, так у тебя, да, есть вода, продукты, ну и все, ты, значит, ничем не ограничен. То сейчас стало топливо, да, уголь, нефть, это стало намного дороже. Вот, система содержания тоже судов стала намного дороже, поэтому пиратство, оно, в общем-то, так... Мы видим, по нисходящей идет, но оно, необходимость тоже отпала, уже вопросы стали решать. В большинстве случаев более цивилизованно, но в тех районах, где, скажем, еще, как сказать, во-первых, географически это выгодно было, и где власть была достаточно центральная, слаба, эти вещи остаются. Это прежде всего вот Малайзия, туда вот в район Индонезии и так далее. Там пиратство процветало, вот знаменитый вот этот мадам Вонг, китаянка, которую, опять же, она не сама по себе была, да, а полностью финансировалась это, значит, тогдашним китайским руководством. Вот, и после того, как она как закончила активную деятельность, она там нормально жила на пенсии, доживала свой, значит, век в богатстве, то есть у нее финансы были.
А что за географические выгодные положения для пиратства и где они?
Ну, наиболее, конечно, в открытом океане, да, достаточно сложно, во-первых, большие расстояние сложно обеспечивать, как сказать, снабжение, ремонт и так далее. Выгодно это какие-то архипелаги, где большое количество, значит, островов, причем малонаселенных, где можно затеряться, где можно быстро выскочить, да, то есть как-то там. Это вот как раз Карибский регион очень выгодный был. В Средиземном море, это район Эгейского моря, где мы знаем масса островов греческих, да, там тоже очень так удобно было. Там вот были пираты в время Древнего Рима, и вот как раз Ламбра-Качиония, о котором мы говорили, и район как раз вот Суматра, Ява, и туда, вниз, Индонезийские острова, там тысячи островов, поэтому там достаточно удобно.
А те места, которые во всем мире пользуются популярностью для прохода, для прохода, я имею в виду, когда уже вырывают Панамский канал, когда уже вырывают Суэцкий канал, это же единственные места для того, чтобы не обходить неделями, да, там, Африку или Южную Америку, куда устремляются все абсолютно.
Ну, конечно. Причем пираты же не просто так, они в основном, как сказать, находились в районах интенсивного торгового судоходства. Да. Если ты, допустим, пират, что тебе быть у берега Антарктиды?
Естественно.
Ты можешь там всю жизнь просидеть, глядя...
Никого не встретить.
Кроме пингвинов, да, никого там нет, да. Поэтому они сидели в местах интенсивного судоходства. Вот как раз вот эта вот линия была самая мощная. Это связь Америка, значит, Западная Европа. Это вот как раз вот через Карибы проходило. Это как раз вот район, значит, район Сингапура, значит, связь Юго-Восточной Азии, значит, на Европу, там, и Индию, и так далее. То есть вот эти вот, значит, самые такие пути. Вот. Отчасти как раз вот создание, постройка каналов, да, двух, это, во-первых, Суэцкий, во-вторых, Панамский, это, ну, во-первых, было экономически обосновано, значит, сокращение путей, а во-вторых, это как раз была, значит, политическая составляющая и еще, конечно, безопасность прохода. Вот, но мы видим, что история повернула так, что... Значит, уже конкуренция за эти проливы идет. Идет сегодня конкуренция за Суэц, идет конкуренция за Панамский канал. И вот появление вот этих так называемых сомалийских пиратов, тоже такое явление достаточно любопытное, в районе Африканского рога, это как раз опять передел, значит,
вот,
борьба за
Суэц,
торговые пути. Да.
За Суэцкий канал.
В чем суть?
Давайте к этой сути мы вернемся после новостей, как раз будем переходить уже больше к 20-му и 21-му векам, тем самым сомалийским пиратам и к пиратству современности. Через 5 минут вернемся.
случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Итак, мы продолжаем, дорогие друзья. Напоминаю, это программа «Хроники». Кто к нам только что присоединился, всем здрасте. Напоминаю, мы сегодня говорим о пиратах 21 века. Не цифровых пиратах, не тех, кто там с торрентов скачивает что-то и правообладателю не отчисляет денежку, а о тех пиратах, кто продолжает разбойничать на воде и в современном дне в том числе. Владимир Шигин сегодня у нас, писатель, маринист, капитан первого ранга в запасе. Владимир Веленович, еще раз вас приветствую.
Еще раз добрый день.
Продолжаем. У нас в первой половине программы был такой достаточно, хоть и быстрый, но плотный рассказ о том, как это выглядело в истории, кому пиратство в принципе было выгодно. Если вы пропустили, я коротко скажу, что главным тезисом первой половины программы было пиратство-государство, то есть пиратство никогда не было какими-то разрозненными группировками отвязанных бандитов на море. Скорее всего, это были поддерживаемые разными государствами специально обученные люди, нанятые люди на специально купленном для них флоте, которые отстаивали в том числе интересы инвесторов, будем называть их так. Так вот, мы переходим уже сейчас к 20 веку, к 21 веку, как это выглядит сегодня. Поговорили о том, что Панамский и Суэцкий каналы, в принципе, даже способствовали не только развитию торгового флота, но и как раз развитию пиратства в современном мире. И перешли к тем самым пиратам, как их... Откуда они?
Ну, сомалийские.
Сомалийские, вот, я совершенно вылетело из головы. Да, и на самом деле я вам должен сказать, что поводы, которые позволяют нам вспоминать об этих пиратах, мы получаем достаточно часто. Самый последний, к сожалению, произошел вот в середине августа, 20 августа. Какое-то количество, я сейчас не вспомню, то ли 4, то ли 4, то ли 6 наших российских моряков попали в плен на корабле. И сейчас до сих пор пока, к сожалению, ничего про них не известно. Есть даже предположение, где они находятся, то есть это вы понимаете, нет точного понимания, где они находятся. К сожалению, это происходит достаточно часто. Если я не ошибаюсь, мы в этом году даже слышали, по-моему, в начале года точно были сообщения. Откуда они? Что за сомалийские пираты? И правда ли получается, что это самые страшные пираты современности? Потому что если мы слышим про кого-то, про пиратов в новостях, то только про них.
Ну, конечно, они не самые страшные пираты современности, вот. Но они тоже, это не просто там ребята из прибрежных деревень, которые там сели на джонки, купили себе мотор Ямаха, да, взяли по Калашникову и поехали грабить,
значит. А выглядят именно так?
Да, ну, это, как сказать, это все картинка, значит, и она именно на это и рассчитана, чтобы такое мнение о них было. На самом деле все, конечно, не так. Начнем с того, что... Их не было, не было, и тут они внезапно возникли в районе Африканского рога. Почему они возникли? А потому что, значит, Суэцкий канал является очень серьезным конкурентом.
Африканский рог – это то место, где мы...
Это Сомали. Это
где вот... сюда заходят в Красное море, чтобы дальше проследовать Средиземное через Суэцкий канал. Да. Тоже узкое место достаточно.
Да, да. Ну, узкое. Во-первых, оно очень интенсивное судоходство там, мощное. Вот, а Суэцкий канал, он всегда являлся конкурентом каналу Панамскому, вот, потому что, значит, и выигрывал у него всегда вот эту конкуренцию за, значит, оборот судоходства, то есть это очень серьезные деньги. Вот, а Панамский канал принадлежит США, фактически зона Панамского канала, она вообще там стоят американские вооруженные силы, и полностью она контролируется. И, естественно, деньги уходят туда, на север. Вот, поэтому,
Суэцкий?
А Суэцкий, он, в общем-то, является собственностью Египта. Вот, значит, и был национализирован. В свое время из-за этого, кстати, была война очень серьезная в 50-х годах, там, значит, в районе как раз Синайского полуострова. Вот. И идет очень мощная конкуренция. Поэтому, чтобы убрать конкурентов и подорвать, значит, безопасность прохода, как раз были вот эти, как сказать, запущен вот этот проект «Сомалийские пираты», условно, вот, где, значит, под видом вот этих вот рыбаков, значит, они безработные там, вот, их, значит, финансировали, и начался вот этот массовый захват судов. судов. Причем там же тоже очень любопытно.
Можно я вас здесь перебью? Да. Из вашего рассказа сейчас, пока когда оно только начинается, я понимаю, что это в первую очередь интересно американцам?
Естественно.
Есть, хорошо.
Естественно. Да. Ну, плюс еще кто-то еще там инвестирует в эту, значит, как сказать, в какую программу. Вот. Причем любопытно, что вот эти сомалийские пираты, они, в общем-то, не нападают на суда под флагами серьезных морских держав, да? Вот, в частности, даже в 20 веке практически никто никогда не нападал на гражданские суда под флагом Советского Союза, вот в районе там Сингапура, Индонезии, несмотря на довольно интенсивное местное пиратство. Да. То есть все понимали, что если ты серьезную державу тронешь, то огребешь по полной.
А наших-то почему сейчас постоянно захватывают?
А наших не захватывают. Тут, понимаете, тут идет опять подмена терминов. Сейчас очень большое количество наших моряков работает, как называется, под флагом. То есть уходят частные компании, там, греческие, там, они, значит, возможно, германские и так далее. И экипажи вообще вот в мировом флоте, они сейчас интернациональные. Допустим, капитан может быть грек, с торпом, значит, россиянин, команда там филиппинцы или мальдивцы ребята. Но там полностью, полный интернационал. И уходят они под флагами любыми. Там Либерии, там каких-то, значит, там, значит, и самых других государств. Вот, поэтому, когда это судно захватывают, оказывается, что в составе экипажа несколько, допустим, россиян, там, несколько украинцев, несколько, вот, и уже, значит, государства, чьими гражданами являются эти моряки, начинают кампанию за их, в общем-то, вызволение, спасение, да. Вот этот процесс, он тоже отработан. Знаете, не так просто. Никто не едет в эту деревню, да, к этим, значит, разбойникам полуграмотным, не говорится с ними там напрямую, что вот тебе мешок с долларами, верни мне. Все это решается, значит, через спонсоров. То есть у них есть свои люди в Европе, значит, выходят на них. Это очень такая сложная, дипломатические идут переговоры. Причем об этом никто никогда не говорит, кто с кем. Это такая вещь, которая не для широкой публики. Нет, да. И есть вот даже наши слушатели, значит, так, они вспомнят, то когда начинается вот этот вопрос касаемый переговоров, вот все, кто к ним имеет отношение, они говорят, что, ну, типа, эти вещи не терпят, значит, так сказать, такой огласки. Мы будем решать, да.
Ну, вообще, я сам замечал в новостях, я единственное, что слышу, что с нашей стороны, допустим, решают консульство, то есть дипломаты, вопросы, а с той стороны, то есть ты никогда не знаешь, с кем консульство ведет переговоры, потому что, извините меня, дипломатия – это уровень государственный.
Да, конечно.
То есть ты не можешь, дипломат не может прийти к
разбойнику,
да, вождю племени и сказать, так, давай я буду с тобой разговаривать.
Конечно, конечно. Вот, там тоже есть представители, которые сидят в офисах. Начинаются вот эти переговоры, оговариваются суммы, расценки есть свои и так далее. Причем, видите, они, в общем-то, сейчас немножко все-таки время изменилось, никого-то, в общем-то, физически не убивают. И там не пытают, значит, и даже их там, ну, продуктами более-менее обеспечивают. Вот. Но идет торговля, значит, деньги переводятся через определенные банки. Угу. Они же не просто не наличные будут. Банки, и когда деньги прошли, а оттуда звонят, что все, деньги поступили на определенный счет, тогда их людей отпускают. То есть, понимаете, при желании, скажем, международного сообщества, если бы все были в этом заинтересованы, с этими пиратами можно было покончить в течение одного дня.
Да, значит, я уверен.
Закрыть эти счета.
Международная группировка,
да,
войск.
Обеспечить, да даже не войск, просто, значит, ликвидировать вот это поступление денег, закрыть финансовые потоки, все это ликвидировать, и все бы рассыпалось. Никто за даром, эти сомалийцы бедные, в море бы не ходили, оно им, значит, надо, когда им не платят, ничего толка от этого нет, они бы вернулись снова к своему, значит, доброму земледельческому или труду или рыболовству. А так вся эта система работает, ничего с ней сделать пока нельзя.
Какие расценки на захваченных
людей? Не, ну, я, как сказать, сейчас не могу сказать точно, там, я думаю, везде оговорится, но всегда идет где-то счет, там где-то миллионы долларов. Тем более
за
они,
одного человека?
Не, ну, в общем-то, там не столько людей. Они захватывают судно, ставят его на якорь.
Да.
Вот, и начинают торговаться определенная сумма за это судно. Это большие там идут танкера, сухогрузы, груженные там сырой нефтью, там каким-то хлопком или чем-то еще.
Контейнеровозы в последнее время часто.
Да, контейнеровозы. Вот, и, как сказать, есть свои расценки по грузу, по водоизмещению, по количеству людей, но это миллионы долларов. Это очень такой большой, серьезный бизнес.
Слушайте, а я не зря в первую очередь заговорил про людей, потому что во всей этой истории как-то то, что захвачено судно с грузом, оно остается на втором плане. А для участников этого процесса, то есть я имею в виду для государства, для компаний, кому принадлежит судно, и для самих пиратов, что на первом месте, судно и груз или люди? Что дороже здесь?
Нет, ну, естественно, это судно и груз, конечно. Вот. Ну, люди плюс, они идут как дополнение, да? Поэтому...
Сомалийские пираты убивали?
Ну, в общем-то, такой, может, отдельные какие-то были поначалу случаи, но сейчас, в общем-то, уже все отработано, экипаж даже знает, как себя вести. Если, значит, тебя окружили, дали очередь из пулемета крупнокалиберного, никто не пытается там уходить, тут же, значит, ложатся в дрейф, они высаживаются, захватывают, то есть уже даже эта процедура тоже отработана.
Вот. Как эта процедура?
Они, конечно, очень не заинтересованы, чтобы в составе экипажа были представители больших государств, мощных. Mm-hmm. Почему? Потому что это очень серьезный раздражитель, да? Допустим, наших ребят несколько раз захватывали, мы туда начали корабли водить. Mm-hmm. Вот. Потопили несколько лайб даже, которые нарвались на нас. Да? Mm-hmm. Это им, конечно, очень невыгодно. Вот сейчас, кстати, вот кто не знает, идет интенсивно, строится у нас на заводе в Зеленодольске серия так называемых патрульных кораблей специальных, типа Василий Быков, уже вот два вошли в строй в Севастополе, я вот буквально в Севастополе приехал, видел там, выходил тоже на учение, значит, специальные патрульные корабли, одной из задач которых является вот борьба с пиратством. Вот сейчас еще скоро будет целая бригада, 6 кораблей с большой автономностью, вооруженных, с ангаром для вертолета, которые, возможно, в будущем будут ходить и в район Африканского Рога для выполнения вот этой миссии.
Угу. Вот. А для того, чтобы там нести свою службу, нужны какие-то разрешения или это нейтральные воды, где они совершенно спокойно могут бороться с пиратством?
Ну, во-первых, это международные воды, да. Раз они не подходят там на 12 миль, скажем.
Да.
Вот. Ну, а во-вторых, в общем-то, официально Организация Объединенных Наций и официально все мировое сообщество за то, чтобы с пиратством боролись.
Да.
Официально, да. Ну, есть, говорит, ну, есть нюансы, да.
Есть нюансы. Я хотел у вас узнать процедуру захвата. Вы говорите, что она уже известна, и люди знают, как себя вести. Как выглядит эта процедура? Некоторые кадры, немногочисленные, которые мне попадались на глаза, говорят о том, что пираты сомалийские могут захватить контейнеровоз чуть ли не на надувных тузиках. Это правда?
Не, ну, у них не тузики, у них такие быстроходные, причем очень... быстроходные.
Ну, на тузик можно тоже 2 по 350 поставить?
Нет, нет, они выходят все-таки в открытое море. Это там на тузике тебя волной накроет. Это достаточно скоростные лодки, вот, оснащенные самыми современными, значит, этими моторами, uh-huh. вот, которые развивают хорошую скорость. Они прекрасно вооружены. У них есть, значит, ну, там тяжелого вооружения нет, ты не поставишь. Но там крупнокалиберные пулеметы, там автоматы и так далее.
У них корпусные лодки? Или вот надувные с жестким дном?
Не, ну не надувные, конечно. У них нормальные, значит, которые могут быть в открытое море и какое-то время там, значит, находиться на этом перехвате. У них система связи великолепная, конечно, да. У них космическая навигация тоже. Они выходят, они не просто так выходят, выйти в море и там, значит, стоять неделями, вглядываясь в горизонт, да.
Тем не менее, я не понимаю, как даже вот эти лодки могут остановить контейнеровоз. Ну вот как? Физически не может преградить ему.
Нет, ну, во-первых...
Из Калашникова стреляй, нет. Не стреляй по контейнеру. Ну...
Нет, есть определенные инструкции. Если на тебя напали, если открылась стрельба, то даже есть рекомендации этих, значит, судовых компаний, да, и вообще, значит, останавливаться, не, чтобы не допустить гибели людей. То есть все, по тебе начали стрелять, поэтому, значит, этим тоже судно останавливается, вот, потому что жизнь человека, она, в общем-то, дороже всех этих долларов. После этого они высаживаются уже, значит, и дают то, что, значит, тут же к капитану говорят, чтобы он докладывал туда судовладельцу о том, что он захвачен, захватили те-то, те-то, угу. Значит, он, если для решения вопросов, он должен выходить там по такому паролю туда-то, туда-то, ведь с ним будут там говорить люди. Вот, которые говорят уже цену, так далее, и так далее.
Вот. То есть, по сути, захват происходит не при помощи оружия, а при помощи протокола. Ну, протокола вот в том смысле, что процедуры. Не, очередь дал, ну, все, пошло
оружие. Оружие демонстрируется, да. Демонстрируется. Нет, в ряде случаев при проходе, значит, садились туда, значит, там морские пехотинцы группы, да, если они подходят, видят, что там вооруженные люди, да, дают, они тут же отворачивают в сторону, и, в общем-то, захвата не бывает, да. При наличии в районе, скажем, кораблей, там, и наших кораблей, ну, там, иногда и американцы обозначали, что они тоже, мол, за правое дело, вот, тоже, значит, интенсивно сразу снижается, то есть они уходят. Корабли ушли, они снова вылезли, значит.
Вот. Военное сопровождение торгового флота сегодня абсолютно нормальная вещь.
Ну, была попытка, значит, как-то...
Военные, опять же, да, я слушателям поясню, не так, что идет танкер, а у него впереди авианосец, сзади два патрульных катера, еще и подлодка под ним. Нет. Имеется в виду, что наличие каких-то вооруженных людей на борту, которые защищают это судно, и, естественно, это военные, ну, скорее всего, какой-то частной компании, да?
Ну, это достаточно...
Частная охрана.
Ну, прибегает и к такой мере. А, в общем-то, вот, как сказать, просто в этом районе патрулирует там какой-то боевой корабль, который... отслеживает прохождение торговых судов, да. Вот, он ушел, на его место пришел другой. То есть, в общем-то, я говорю, при желании с этими там сомалийскими пиратами можно расправиться в течение 2-3 дней, они, скажем, такой глобальной опасности не представляют. Ну, за этим стоят серьезные экономические интересы, да. Ряд судовладельцев, которые, значит, теряют на этом деньги, во-первых, теряют оплату, ну, скажем, корабли, которые, значит, там должны там прикрывать, теряют деньги на какую-то группу там вооруженного сопровождения, теряют деньги на простой, теряют деньги в случае захвата. Они, когда почитали, они поняли, так, говорят, ну, нам выгоднее через Панамский канал. Все, и грузовой поток пошел туда, деньги пошли туда. То есть идет вот эта вот борьба за, значит, вот эти морские пути, но...
Можно я вас здесь перебью? А объясните мне, пожалуйста, на карте, вот я прямо сейчас открою, мы выяснили то, что небезопасность Суэцкого канала в первую очередь интересна тем, кто обладает Панамским каналом. Да. Панамский канал у нас принадлежит американцам. Да. Вот я сейчас открою на карте то, как мы выглядим, наш земной шар, и, пожалуйста, можете мне показать, откуда куда должно следовать судно, чтобы оно для себя сказало, так, при всех этих затратах я пойду через Панаму, а не через Суэц.
Ну вот, допустим, из Европы надо в Китай, да?
Да, например.
Да.
Через Северный Ледовитый не идем.
О Северном Ледовитом сейчас отдельно поговорим.
Да.
Вот. Оно вот идет вот так вот.
Все понятно. Обходим Англию, заходим в Средиземноморье, через Суэцкий канал, мимо Индии и приходим в Китай.
А сейчас мы идем вот так вот, прямо через вот так вот.
Все, Атлантика, Панама, Тихий океан.
Да, в Тихом океане никого нет, в центре он пустой. Здесь тоже, тут все, значит, американцы держат под контролем. Все, значит, все денежки остаются при вас.
Все, я понял, спасибо большое.
Да, но сейчас возникла новая, как сказать, такая, как сказать, вводная, которая, в общем-то, почему американцы так нервничают? В связи с потеплением открылись очень большие возможности по Северному морскому пути. И Северный морской путь, вот вы видите, что Панамский канал, он все равно... По продолжительности он дольше, чем Суэцкий. То есть он может 100%. Конкурировать...
Целый Тихий океан пройти надо.
Да, он может конкурировать с Суэцким каналом только при условии, что там будут неблагоприятные условия в районе Суэцкого канала.
Да.
Если там нет войны между, скажем, Израилем и Египтом, в Сирии тихо, если, значит, приструнили пиратов сомалийских, он будет выигрывать, он экономически выгоднее.
Да.
Но тут, значит, в игру вступает в последнее время у нас Север морской путь. И оказывается, что ему проигрывает уже во всех отношениях Суэцкий канал. Не говоря уже о Панамском канале. То есть переброска морским путем, значит, товаров, она более экономически выгодна Северным морским путем. Пришел через Скандинавию в Мурманск буквально полторы недели.
Это в Китае.
И ты уже почти в Китае, да. То есть ты вышел туда. То есть тем более, что на севере никаких пиратов нет. Все контролируется Россией.
Одной страной?
Да, одной страной. Система навигации, там, прохождения навигационной безопасности тоже отработана. Более того, сейчас у нас стоят там гарнизоны, все прикрыто и с воздуха, и так далее. То есть мы сейчас...
То есть единственная проблема – это льды, которые сейчас уходят.
Арктическая группировка, льды сейчас немножко подтаивают, уходят. И, в общем-то, сейчас вот все заволновались. значит, совершенно внезапно Россия никогда была вот таким вот, скажем, игроком на вот этой международной арене морских перевозок, то есть она всегда вроде как всегда стояла, ну, там,
ну, да,
в стороне, да.
Мимо нас не было такого потока.
И тут мы оказываемся в центре этой игры, причем, как сказать, у нас Джокер. Да, все.
У нас Джокер, мне кажется, знаете какой? Атомный ледокол «Ямал». Вот наш Джокер. Потому что даже если льды подступят, мы будем просто вот так вот ходить туда и пробивать.
Нет, ну да, вот причем, понимаете, мы к этому относимся очень серьезно. И под эту программу сейчас у нас идет интенсивное строительство. Во-первых, у нас арктическая группировка создана раз для защиты именно вот этого не только нашего северного побережья, но и в том числе не только наших морских ресурсов, которые на шельфе расположены, но и вот этого вот торгового морского пути. Под это дело делаются, значит, строится целая ледокольная программа мощная, да? Во-первых, целая серия атомных ледоколов, новых атомных. Потом вот сейчас будут суперледоколы строиться вот на «Звезде», это на Дальнем Востоке, типа «Лидер», это вообще потрясающий ледокол под 100 тысяч тонн, который вообще всепогодный, может вообще ходить круглый год, значит, и рубить любые льды. У нас даже сейчас Иван Папанин, это военно-морские ледоколы, вооруженные строятся, на которых можно устанавливать даже ракеты «Калибр». То есть, можно крылатые ракеты ставить. Mm-hmm. Это, значит, такая, как сказать, полностью такая боевая автономная единица. И, то есть, и все сейчас признают, и американцы признали, что вот в этой, ну, скажем, можно назвать ее гонке за освоение Арктики, за ее, как сказать, создание системы безопасности, мы сейчас, как сказать, впереди планеты всей, мы всех обогнали. Причем, обогнали навсегда. То есть, догнать нас очень трудно, это уже десятилетия, чтобы, значит, догнать. Вот. И ни у кого нет вот этого прохода. Теоретически у американцев, у канадцев есть вот этот проход, так называемый северо-западный проход, но это, если вот на карту посмотреть, это выйти, обогнув Гренландию и Северную Канаду, выйти, значит, в Берингов пролив. Теоретически он существует, но он очень сложен до сих пор в навигационном составляющем, он очень сложен с точки зрения там
он же сильно севернее.
Ледовой обстановки, да, очень трудный. Вот. И практически он в этом отношении в торговом не используется до сегодняшнего дня. То есть нужны огромные финансовые вложения, чтобы его как-то раскрутить. Сегодня никто на это не идет. Вот. Поэтому мы, вот, ну, я скажу так, мы такой крамольный мысль, но где-то даже наличие самарийских пиратов, оно где-то экономически может даже нам немножко выгодно, да? Потому что, значит, инвесторы, судовые компании будут все-таки стараться свои деньги сберечь и пустить их в систему северным морским путем. Хотя, конечно, бороться надо, и вот видите, мы строим специальные корабли, наши корабли от Балтийского флота и Тихоокеанского флота, Черноморского, они периодически идут вот в район Африканского рога, выполняют боевые задачи, и даже в свое время вот показывали, демонстрировали даже такой видеофильм, как наши, значит, ребята уничтожают эти, захватывают эти джонки, значит, топят их, вот, ну, перед этим, конечно, снимают эти экипажи, вот, пиратские, потом их отпускают, вот, то есть мы свою лепту в это дело вносим.
Буквально минута у нас осталась. Никогда не идет речь о публичном выкупе. Я имею в виду о том, что никто не называет цену. Наши моряки уже почти полторы недели находятся, пока неизвестно где, но в плену. 100% они будут отпущены, ваше мнение?
Я думаю, да.
Здесь просто сейчас вопрос, как быстро переведут деньги.
Ну, я думаю, договорятся. Тут в другое время, каких условиях их содержат. Конечно, это всегда огромный стресс, хотя захватывают, да. Я не думаю, что там условия очень, конечно, суперкомфортные, но я надеюсь, что все-таки вопрос будет решен, тем более авторитет России на международном мире сейчас не такой, как у нас, как в 90-е годы, да, и все понимают, что с Россией шутки плохи, мы их можем там прийти, конечно, и немножко им, значит, показать свои мускулы. Поэтому, я думаю, вопрос будет решен, но будем, как сказать, держать кулаки.
Спасибо большое. Наше время закончилось. У нас в гостях был писатель-маринист, капитан первого ранга в запасе Владимир Шигин. Владимир, большое вам спасибо за этот прекрасный рассказ. Еще раз напомню, мы обсуждали тему пиратов 21 века. Если вы случайно пропустили эту программу, она будет доступна у нас на сайте в разделе «Программы и ведущие». Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо. Пока.